Ведрашко. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Новый этап борьбы с пьянством в России. Насколько очередная антиалкогольная кампания может ударить по рейтингу Дмитрия Медведева? Партия «Яблоко» представила сегодня в Москве свою программу на выборах в Московскую городскую думу. Британская общественность возмущается по поводу критики, которой британскую систему здравоохранения подвергла республиканская партия США. И президент Украины Виктор Ющенко ответил, наконец, на послание Дмитрия Медведева. Вот такие темы, а также рубрика «Мировая политика» в этом часе программы. В России решили принять очередную национальную программу, на этот раз по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Этой теме было посвящено совещание, которое провел в Сочи Дмитрий Медведев. Российский президент считает, что первоочередная задача – остановить рост потребления спиртного среди молодежи. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Когда Дмитрию Медведеву показали таблицу, в которой сравнивался уровень потребления алкоголя на душу населения в разных странах, выяснилось, Россия здесь превратилась в абсолютного лидера. И вот реакция президента.
Некоторое время назад у нас появлялись данные о том, что пьем-то мы вроде много, но не так много, как в некоторых других странах, чем себя и утешали. Так вот, в соответствии с этой таблицей, больше, чем мы, не пьет никто.
При этом Дмитрий Медведев вынужден был признать.
За последние годы был, конечно, предпринят ряд мер. Ужесточены условия производства и оборота алкогольной продукции. Ограничена достаточно серьезная реклама спиртного. Более строгим стало наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Но о качественных изменениях говорить пока не приходится. Если говорить вообще предельно откровенно, я думаю, что вообще никаких изменений говорить не приходится. Ничего это не помогло, ни в чем абсолютно.
Еще более категоричен в оценках руководитель отдела информатики и системных исследований Московского НИИ психиатрии Александр Немцов, к которому мы обратились за комментариями.
У нас отсутствует какая-либо алкогольная политика. Политика предусматривает, по меньшей мере, 4 элемента. Это первое, наперво, определение целей. Политики через 3, 5, 10 лет. Чего мы хотим достигнуть, какого уровня потребления мы хотим достигнуть через какое-то время, с одной стороны. С другой стороны, политика должна основываться на знании исходной алкогольной ситуации. Нужно знать реальный уровень потребления, чего мы не знаем. Во-вторых, нужно знать наиболее тяжелые регионы, где у нас эта ситуация наиболее опасна для жизни людей. Нужно знать когорты людей, которые подвержены наиболее тяжелому пьянству. Нужно, конечно, иметь какие-то механизмы, чтобы выправить ситуацию. А выправление ситуации в первую очередь должно быть направлено на подавление подпольного производства.
Эксперт подчеркивает.
Алкоголики в нашей стране составляют 3-4, может быть, 5%. А пьяницы не менее 40, а среди мужчин значительно больше. Надо бороться против российского пьянства. Второе. Не получится ли Горбачевская кампания? Не получится, потому что в нашей стране сформировалось очень мощное водочное лобби, которое, конечно, даже президенту не даст серьез провести какие-то антиалкогольные мероприятия, не говоря уже о кампании типа Горбачевской.
Особое внимание в борьбе с многовековым российским недугом, по мнению Дмитрия Медведева, следует уделить молодежи. Поэтому предоставим слово молодому политику, члену Центрального совета партии «Справедливая Россия» Дмитрию Гудкову.
Да, тут есть те меры, с которыми можно согласиться. Там запрет на продажу алкоголя до 21 года и так далее, там принудительное лечение. Но здесь нет главного, как мне кажется. Во-первых, для того, чтобы бороться с алкоголизмом, надо понимать, что в первую очередь мы должны решить проблему занятости на селе. Мы должны развивать систему массового доступного спорта. Сегодня, к сожалению, у нас ни спортивных центров, ничего этого нет. У нас не продумана молодежная политика. В качестве мер предлагается повышение цен на алкогольную продукцию. Но не надо забывать, что у нас сегодня 50% алкоголя на рынке – это подпольное производство. Поэтому, если мы сегодня не усилим меры по борьбе с подпольным производством алкогольной продукции, то все эти меры, они будут не слишком сильно эффективны.
О каких только национальных проектах не заявляли в последние годы. О программе «Доступное жилье», к примеру. Однако ласкающие слух населения обещания так и остались невыполненными. не окажутся ли неэффективными и предлагаемые меры по снижению потребления спиртного? На этот вопрос Дмитрий Гудков отвечает так.
Смотря кто будет выполнять и как будут реализовываться вот эти меры. Потому что понятно, что там заставишь дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Поэтому мне кажется, что здесь необходима консолидация и средств массовой информации, и политических партий, причем различных, в том числе оппозиционных. Здесь необходимо подключать общественную палату гражданского общества. То есть необходимо вырабатывать совместную кампанию. Если это будут какие-то отдельные чиновники решать, то мы же знаем, что у нас действительно алкогольное лобби очень сильно, и масштабы коррупции тоже они оставляют желать лучшего.
Наш липецкий корреспондент Оксана Загребнева обратилась к своим землякам с вопросом, можно ли победить пьянство в России?
Никак нельзя победить, потому что пьянство, алкоголизм – это национальная проблема, и пока у нас не изменится сознание, а вместе с ним и ментальность, я думаю, что это будет стоять острой проблемой для нашего последующего и еще последующего поколения. То есть пока люди сами не поймут, в чем проблема всего общества, а не отдельных личностей, там 50-летних, 60-летних людей, которые продолжают очень сильно пить в нашей стране, я думаю, эта проблема просто так не решится.
Один из великих князей говорил, на Руси есть веселье питье, без того быть не может. И этим объясняется вся наша сущность русского человека. Я думаю, что алкоголизм искоренить на Руси невозможно.
Ну, я не знаю, можно ли победить тотально пьянство в России, но хотя бы сделать попытку такой борьбы среди молодежи и подростков просто жизненно необходимо. Для этого нужно, во-первых, ввести продажу алкоголя, любого алкоголя, пива, коктейлей, по паспорту. Продажа алкоголя лицам, не достигшим 21 года, должна быть запрещена. Продавцов, которые не соблюдали бы этот закон, карать штрафами на 15 суток сажать. И штрафами не просто там по 1000 рублей, а так, чтобы ощущалось. Если более старшие сверстники покупают алкоголь своим более молодым друзьям, наказывать их, предусмотреть в законе такую статью. И тоже, чтобы это наказание не было каким-то неощутимым и условным.
На мой взгляд, победить такой страшный недуг, как пьянство, вообще в масштабах всей страны, очень сложно. По-моему, вот каждый человек сам должен для себя решить, стоит ли ему, хочет ли он опускаться на это дно жизни. А пьянство именно туда и ведет. Ну а если все-таки говорить о масштабах страны, то, наверное, правительство должно создать народу такую жизнь, при которой было бы интересно жить и не хотелось бы спиваться.
Я считаю, что в России люди пить никогда не перестанут. У русских просто менталитет такой. У нас праздники не обходятся без алкоголя. Часто в знак благодарности покупаем какие-то алкогольные напитки. Никому же в голову не придет торт купить, чайку прийти попить. У русских такой менталитет. Пили, пьют и будут пить.
Между тем, многие врачи-наркологи считают в стране буйным цветом, и особенно в молодежной и даже подростковой среде, расцвел пивной алкоголизм. Недуг ничуть не менее серьезный, чем неумеренное употребление более крепких напитков. За это следует благодарить агрессивную рекламу. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко считает, что решение отложить приезд в Киев нового российского посла не будет способствовать конструктивному развитию отношений Украины и России. Подробнее об ответе Виктора Ющенко на послание российского президента Дмитрия Медведева сразу после сводки новостей. В центре Москвы, в Новопушкинском сквере, сегодня пройдет акция памяти погибших в Чечне правозащитницы Заремы Садулаева и ее мужа Алика Джибраилова. Они были похищены и убиты в Грозном. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров приступил к исполнению своих обязанностей, сообщает пресс-служба Кремля. В Челябинском гарнизоне расследуют обстоятельства самоубийства военнослужащего срочной службы Дениса Снаренкина. Грузинские власти назвали провокацией визит российского премьера Владимира Путина в Абхазию. Суд в Москве сегодня выносит решение, продлевать ли срок содержания под стражей Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила израильских военных в убийстве в ходе операции в секторе Газа 11 мирных палестинцев. Корабли ВМФ России продолжают поиск пропавшего в Атлантике сухогруза Arctic Sea с 15 российскими моряками на борту. Еще раз напомню, что все наши новости, репортажи наших корреспондентов, блоги наших авторов и многое-многое другое всегда на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Время свободы». Президент Украины Виктор Ющенко сегодня опубликовал открытое письмо к российскому президенту Дмитрию Медведеву. В послании Ющенко обвинил Россию в перекладывании ответственности за серьезные проблемы во взаимоотношениях между Киевом и Москвой исключительно на Киев. Сейчас с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко, который расскажет нам подробнее о том, что же содержится в послании Ющенко. Владимир, добрый день и вам слово.
Добрый день, Александр. Ну, Виктор Ющенко также осудил и отсрочку приезда нового российского посла на Украину, заявив, что она не будет способствовать конструктивному развитию отношений. Виктор Ющенко также назвал безосновательными упреки в поставках оружия Грузии, отметив, что в отношении Тбилиси не действуют никакие международные санкции на поставки вооружения. Ну и кроме того, украинский президент попросил не воспринимать курс Украины на вступление в НАТО как антироссийский. Ющенко заявил, что участие в военно-политических союзах является неотъемлемым правом суверенного государства. Окончательное решение о вступлении в альянс будет принято только после всеукраинского референдума. Нужно сказать, что реакцию президента ждали почти 3 дня. И за это время от имени украинской власти никто не отреагировал на заявление Медведева. В среду появилась реакция главы президентской канцелярии Веры Ульянченко, но она выступила не от имени президента, а от имени партии «Наша Украина», главы политсовета которой и является Ульянченко. Ющенко отреагировал на заявление российского президента из своей крымской резиденции, где он находится на отдыхе. Ну а в Киеве сегодня у здания посольства России прошел пикет активистов Украинской народной партии. В руках они держали плакаты антироссийского содержания. Кстати, Украинская народная партия, которая инициировала эту акцию, также обратилась сегодня и к Виктору Ющенко, предложив ему отозвать для консультаций из России украинского посла Константина Грищенко, а также усилить охрану границ и стратегических объектов Украины. Александр.
Спасибо, Владимир. Я напомню, что с нами на связи был специальный корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Мы продолжаем программу «Время свободы». Партия «Яблоко» сегодня в Москве представила свою программу на выборах в Московскую городскую думу, которые должны состояться 11 октября. На пресс-конференции, посвященной предвыборным планам Сергея Митрохина и его однопартийцев, побывал Данила Гальперович.
«Яблоко» представило свою предвыборную программу, с которой партия будет бороться за места в Московской городской думе. И по всем пунктам этой программы выходит, что партия готова учесть и выполнить пожелания буквально всех групп москвичей, но разве что за исключением действующей московской власти и крупного бизнеса. Лидер партии Сергей Митрохин говорит:
«В первую очередь, постоянно ставить вопрос о возвращении выборности мэра Москвы. В частности, можно сделать для Москвы и Петербурга исключение, потому что это города федерального значения, во-первых. Во-вторых, они совпадают со своих границ с субъектами федерации. Получается, что сегодня они самые бесправные города».
По словам Митрохина, москвичи должны получать достойную зарплату уже потому, что они столичные жители, а не приезжие.
«Ввести понятие – это минимальный размер оплаты труда москвича и довести этот МРОТ до 15 тысяч рублей. Таким образом, работодатели во многих сферах обязать платить этот МРОТ государственные унитарные предприятия, бюджетные организации, организации, работающие по городскому заказу, организации, получающие бюджетную помощь от города. В ЖКХ, например, можно полностью заменить тех же самых мигрантов, которые там работают по благоустройству, можно заменить москвичами, если проводить такую политику».
Лидер внутрипартийной фракции «Зеленая Россия» эколог Алексей Яблоков заявил, что в программе партии есть место и для экологических проектов.
«Объективные показатели говорят, что ситуация, экологическая ситуация в Москве очень плохая. Москва – город неблагоприятный для жизни. И об этом говорят даже статистические данные. Москва среди худших субъектов федерации, на 3-м месте снизу по заболеваемости подростков».
А председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева, человек сугубо беспартийный, решила яблочников поддержать. И вот почему.
«Не будучи членом партии «Яблоко», я, тем не менее, дала согласие на то, чтобы выступить в поддержку избирательного списка «Яблоко» в Московской городской думе после того, как 2 депутата от «Яблока» там свой один срок отработали. Вот эти 4 года я должна сказать, что я как правозащитник очень плотно работала с этими депутатами Мосгордумы. И ни разу за все 4 года не было такого случая, чтобы я позвонила, объяснила, что нарушаются права какого-то одного там москвича или одной московской семьи, и чтобы эти депутаты мне сказали, что им некогда, или что это не по закону, или что они заниматься этим не будут.
Получается, что и программа, и команда «Яблоко» должны удовлетворить всех, кто активен в политике и критично относится к нынешнему состоянию дел в городе. Беда лишь в том, что пока «Яблоко» собрало меньше половины подписей, нужных для регистрации избирательного списка. А до 28 августа эти подписи уже должны быть сданы в Московский избирком. Данил Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом. Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке». Американские морские пехотинцы в среду вели упорные бои с силами движения «Талибан» за установление контроля над стратегически важным городом Дахан на юге Афганистана в преддверии президентских выборов в этой стране. Слово нашему вашингтонскому корреспонденту Алану Давыдову.
Наступление войск США на талибов в афганской провинции Гельманд знаменует начало крупной военной операции, нацеленной на изгнание прочно засевших там бойцов Талибана и на обеспечение безопасности в преддверии президентских выборов в Афганистане на будущей неделе. Высадившиеся с вертолетов морские пехотинцы при поддержке самолетов-штурмовиков «Харриер» были встречены интенсивным огнем талибов, применивших минометы, гранатометы и даже мобильные ракетные установки. К заходу солнца американским силам не удалось существенно продвинуться. Как считают представители командования США, чтобы выбить талибов из Даханы, понадобится не менее 2 дней интенсивных боев. В операции под названием «Восточная решимость-2» участвует 400 американских морских пехотинцев и 100 солдат правительственных войск Афганистана. Это уже третье за нынешнее лето крупное наступление сил антиталибской коалиции на контролируемые талибами районы провинции Гельманд, в которой сосредоточено 60% мирового производства опиума. Идея состоит в том, чтобы лишить талибов их крупной тыловой базы, вытеснить опиум из системы местного рынка, укрепить сотрудничество окрестных жителей с силами НАТО. В числе морских пехотинцев США – женщины-военнослужащие, которые, как предполагается, должны установить дружеские отношения с афганскими женщинами. Эксперты расходятся в оценках того, что нужно для того, чтобы выиграть войну в Афганистане. По мнению ведущего научного сотрудника Вашингтонского института стратегических и международных исследований Энтони Кордесмана, для этого нужно больше войск, действующих с меньшими ограничениями. Нужны активная борьба с коррупцией в афганском правительстве и скоординированные усилия по оказанию помощи этой стране. В стране таких размеров, как Афганистан, при нынешней численности контингента НАТО невозможно взять под контроль все районы, где сейчас действует Талибан. То есть невозможно реализовать стратегию, которая бы не только включала наши тактические операции, но и обеспечивала бы долговременную безопасность всего населения страны. По крайней мере, до тех пор, пока афганские государственные силы безопасности не станут более многочисленными и дееспособными. Некоторые считают, что увеличение числа наших солдат в Афганистане послужит росту враждебности к ним со стороны местного населения. Но как раз наоборот, этой враждебности способствует недостаточно активное использование личного состава НАТО, которое до сих пор предпочитает наносить неаккуратные и частые удары с воздуха. Среди американских экспертов нет единой точки зрения и на то, в течение какого срока Афганистан будет способен достичь стабильности и пойти по пути развития. Одни ожидают серьезных положительных сдвигов уже через год-полтора. Другие России считают, что для этого понадобится жизнь как минимум одного поколения. Энтони Кордесман не видит в этих прогнозах противоречия. Я считаю, что обе точки зрения верны. Если мы, увеличив наш контингент в Афганистане, сосредоточимся не столько на разгроме врага, сколько на обеспечении безопасности населения, то такая тактика действительно даст позитивные плоды в течение полутора лет. Но при этом остается вопрос о способности Афганистана не просто развиваться, а прежде всего исцелиться от проблем, накопившихся со времени советского вторжения 1979 года. Потребуется как минимум десятилетие для того, чтобы помочь Афганистану выйти на более или менее приемлемый уровень экономической стабильности и способности саморазвиваться. Но даже и тогда Афганистан продолжит оставаться в высшей степени бедной страной по международным стандартам. С приближением дня президентских выборов в Афганистане настойчивее звучит тема национального примирения. На текущей неделе президент страны Хамид Карзай пообещал, что если он будет переизбран на этот пост на выборах 20 августа, то он предложит Талибану сложить оружие и войти в состав собрания народных представителей Лоя Джирга. Командующий международными силами содействия безопасности Афганистана американский генерал Стэнли МакКристал положительно смотрит на перспективу включения в политический процесс членов низшего командного звена и рядовых бойцов движения «Талибан». Типичный талиб сражается рядом со своим домом, за это ему платят. Его действия не имеют идеологической или национальной мотивации. Думаю, что огромная масса бойцов Талибана готова воспользоваться шансом на иное, лучшее будущее. Я совершенно спокойно отнесся бы к решению рядовых бойцов и младших командиров Талибана реинтегрироваться в афганский политический процесс в рамках конституции страны. Среди американских законодателей, включая многих демократов, растет озабоченность перспективами афганской войны и связанными с нею затратами. По сведениям агентства Associated Press, в настоящее время администрация Барака Обамы готовит по заказу Конгресса список примерно 50 эталонных ориентиров для оценки деятельности военных и гражданских специалистов, направляемых в Афганистан в рамках стратегии Обамы по расширению американского присутствия в этой стране. Советник Белого дома по национальной безопасности Джеймс Джонс не исключает, что американское командование в Афганистане после промежуточной оценки ситуации попросит президента Обаму увеличить военный контингент в этой стране. Вдобавок к 21 тысячи солдат, которые по решению президента будут направлены в Афганистан к концу года. Сегодня в Афганистане размещено 62 тысячи военнослужащих США и 39 тысяч военнослужащих стран, союзник по антиталибской коалиции. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. В прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса вы услышите репортаж, например, из Великобритании. Наша коллега в Лондоне Наталья Голицына поговорила о нынешнем скандале, связанном с американской критикой британской системы здравоохранения. А также репортаж из Литвы. Как все знают, сейчас на литовско-российской границе начались большие проблемы, связанные с транзитом автомобилей. Но пока в Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко считает, что решение отложить приезд в Киев нового российского посла не будет способствовать конструктивному развитию отношений Украины и России. При этом Ющенко отметил, что окончательное решение о вступлении его страны в НАТО будет приниматься после проведения референдума. В центре Москвы в Новопушкинском сквере сегодня пройдет акция памяти погибших в Чечне правозащитницы Заремы Саидулаева и ее мужа Алика Джабраилова. Они были похищены 10 августа в Грозном и на следующий день убиты. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров приступил к исполнению своих обязанностей, сообщает пресс-служба Кремля. 22 июня в результате покушения Евкуров был тяжело ранен. В понедельник его выписали из больницы. В Челябинском гарнизоне расследуют обстоятельства самоубийства военнослужащего срочной службы, младшего сержанта Дениса Снаренкина. Грузинские власти назвали провокацией визит российского премьера Владимира Путина в Абхазию. МИД Грузии призвал международное сообщество оказать давление на Москву с тем, чтобы российское руководство выполняло взятые на себя обязательства в рамках прошлогодних соглашений Саркози-Медведева. Суд в Москве сегодня выносит решение, продлевать ли срок содержания под стражей Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила израильских военных в убийстве в ходе операции в секторе Газа 11 мирных палестинцев, размахивавших белыми флагами. Корабли военно-морского флота России продолжают поиск пропавшего в Атлантике сухогруза «Арктик-Си» с 15 российскими моряками на борту. В афганской провинции Гельмент в результате взрыва бомбы, заложенной на дороге, погибли 14 человек, в том числе трое детей. В Аргентине к пожизненному заключению приговорен бывший генерал, возглавлявший одну из крупнейших тюрем, где в годы военной диктатуры широко применялись пытки. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и я напомню сейчас о программе другой. Сегодня в 22 часа по московскому времени в нашем эфире, как всегда, со вторника по пятницу, новый выпуск радиожурнала «Время и мир». И со мной в студии один из авторов передачи, мой коллега, экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Я знаю, что речь у вас в программе, по крайней мере, в том ее сегменте, который вы готовите, пойдет об очень народной теме, а именно о обсуждаемых сейчас возможных планах предоставлять россиянам, у которых есть старый автомобиль, в обмен как бы на сдачу этого автомобиля, некий ваучер на какую-то сумму, которая поможет им при покупке нового автомобиля. Вот о каких автомобилях идет речь, и поподробнее об этой теме я бы хотел, чтобы вы рассказали сейчас.
Ну, совсем подробно на эту тему в 22 по московскому времени, но речь идет действительно пока о предложениях Министерства промышленности и торговли реализовать в Россию программу поддержки автопрома, аналогичную практически тем, которые реализуются во многих других странах мира. И где-то меньше, где-то больше, но, в принципе, очень успешно. Речь идет в случае России, речь идет о предложениях утилизировать автомобили, которые старше 10 лет. И тогда владелец этого автомобиля может получить не деньги, конечно же, а ваучер на пока это условно 50 тысяч рублей, то есть примерно 1500 долларов по текущему курсу, который он может использовать в дальнейшем для покупки автомобиля нового, произведенного в России. То есть это может быть как автомобиль, выпущенный АвтоВАЗом, так и автомобиль, то есть иномарка, произведенная
по лицензии.
На одном. Совершенно нет, не по лицензии, а речь прежде всего, во-первых, лицензионные, конечно же, а во-вторых, самое главное, те иномарки, которые уже производятся в России. Ну, первый пример – Форд в Ленинградской области хотя бы, да. Вот на такие машины. Но вопросов остается очень много. Во-первых, сохранится ли эта сумма 50 тысяч рублей? Даст правительство такую… Сколько будет денег выделено на всю эту программу? Пока неизвестно. Я напомню только один такой показатель. В России 45% всего автомобильного парка – это машины старше 10 лет. В целом это примерно 15 миллионов автомобилей. Если вдруг представить себе, что все владельцы захотят их таким образом поменять, никаких денег у правительства не хватит.
Это один из аспектов. Тут вопрос, о каких деньгах идет речь. Во-первых, что будут собой, допустим, через год представлять 50 тысяч рублей. Да? Во-вторых, вы сейчас упомянули вот очень интересную цифру – 15 миллионов, да, автомобилей. Третье, тут ведь две проблемы. Первое – это поддержка автопрома отечественного, но еще и вопрос утилизации старых автомобилей. Это огромная проблема для России, не так ли?
Это огромная проблема, действительно, потому что то, что называется инфраструктурой такой утилизации, в России фактически не существует. Более того, эксперты говорят о том, что и законодательная база под такую утилизацию, тем более массовую, фактически до сих пор не создана. Но при этом можно отметить, что если понадобится срочно принять какие-то законы, скажем, осенью этого года, то это вполне можно сделать. Но закон можно принять, но сама инфраструктура в одночасье, конечно, не появится.
Сергей, спасибо. Я напомню, вместе со мной в студии был мой коллега Сергей Сининский, и мы говорили об одной из тем сегодняшнего нового выпуска радиожурнала «Время и мир». Слушайте его, как всегда, в 22 часа после новостей по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы». В Северной Осетии продолжает работать специальный корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. И по его словам, сейчас, когда в Северной Осетии август, и отмечают сразу несколько трагических дат и годовщин. Это и трагедия Беслана, и начало войны в Южной Осетии. В республике очень остро стал вопрос финансирования и программ, направленных на помощь пострадавшим, на строительство нового жилья и на реабилитацию жертв этих войн и трагедий. Об этом новый репортаж Олега Кусова.
На самом деле это очень большая проблема для жителей Южной Осетии, пострадавших от теракта в Беслане. Вчера я почти весь целый день провел в Беслане, разговаривал с представителями общественных организаций «Голос Беслана», «Матери Беслана». До этого посещал общественные организации Южно-Осетинские. И, конечно же, проблема оказания помощи, она очень и очень остра. В прошлом году еще не фактически не закончились боевые действия на территории Грузии. Российские танки находились еще в 20 километрах от Тбилиси, а уже премьер-министр России Владимир Путин заявил о помощи Южной Осетии и даже назвал эту цифру 10 миллиардов рублей. Вот это заявление, я как хорошо помню, заставило многих беженцев из Южной Осетии буквально опять сняться со своих мест, где они находились, в Северной Осетии, где они, куда они убежали от боевых действий. И заявление заставило их вернуться опять в Южную Осетию и находиться там в ожидании этой помощи. Они надеялись, что на этот раз российские власти действительно проявят такую инициативу, активность и помогут им восстановить разрушенное жилье. Но в разговоре с жителями этой республики я понял, что тогда то рвение было напрасным. Многие до сих пор не получили этой помощи, несмотря на то, что уже прошел уже целый год. Они нескрываемой завистью смотрят на грузинских беженцев, которые уже, конечно, от них далеко, но они обустроены, находятся в пригороде Тбилиси. У них все есть, они не ходят с протянутой рукой. А здесь по-прежнему власти республики по-прежнему только обещают. Обещают 26 августа открыть газопровод из Северной Осетии в Южную Осетию, хотя этот газопровод никакого отношения не имеет к той помощи, которую обещал премьер-министр Владимир Путин. Это отдельный проект, и проект осуществляется уже более 2 лет. И то, и даже этот проект власти не в состоянии закончить к намеченному сроку. Таким образом, слушая заявление премьер-министра, новое заявление о помощи Абхазии, примерно южноосетинские общественные деятели, оппозиционеры представляют, чем и там все это закончится. На их взгляд, обещания останутся сами обещаниями. По крайней мере, в Южной Осетии слова премьер-министра остались обещаниями.
Это был репортаж специального корреспондента Радио Свободы в Северной Осетии Олега Кусова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Мировая политика». Реформа системы здравоохранения была одним из важнейших предвыборных обещаний президента США Барака Обамы. Попытка американского президента ее реализовать, причем по британскому образцу, вызвала в США бурные дебаты. Республиканские политики и консервативные круги резко критикуют эту программу, а заодно и британскую национальную систему здравоохранения. Все это породило в Великобритании волну своеобразного антиамериканского протеста. Многое в критике американцами британской системы здравоохранения, взятой президентом Обамой как бы за образец своей реформе, англичанам кажется несправедливым. Корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына попросила прокомментировать американские нападки на британскую национальную систему здравоохранения дипломатического редактора «Лондонской Таймс» Майкла Биньена.
Никто в Англии не считает национальную систему здравоохранения, известную здесь под аббревиатурой NHS, идеальной. Как в любой крупной организации национального масштаба, в ней бывают и сбои, и ошибки. Однако в целом, по оценке экспертов, НХС, как бесплатная и всеобъемлющая система здравоохранения, субсидируемая из государственного бюджета, работает неплохо. И когда из-за океана раздаются обвинения республиканских политиков в том, что взятая президентом Обамой за образец британская НХС – это медицинский социализм, что это зло, что эта система достойна орвеловского мира, то в Британии это вызывает понятный протест. На самом же деле продолжительность жизни в Британии выше, чем в Америке, а в рейтинге уровня медицинского обслуживания Всемирной организации здравоохранения Великобритания находится на 18 месте, а США на 37-м. При этом никто не отрицает, что в Америке существует прекрасная частная платная система здравоохранения. Однако миллионы американцев лишены медицинских страховок и не могут себе позволить ее услуги. Как же относятся к своей системе здравоохранения англичане? Говорит дипломатический редактор Лондонской Таймс Майкл Биннин.
Конечно же, никакое это не зло. В действительности, многие в Британии считают НХС крупнейшим социальным достижением, пионером в области обеспечения медицинской помощью всего населения страны. По-видимому, в умах выступающих против нее активистов американской республиканской партии возникли странные деформации. Думаю, что причина этого в том, что в своей критике они используют выражение «социальная медицина», пытаясь представить дело таким образом, будто при такой системе жизнь пациента оказывается в руках правительственной бюрократии. На самом деле все очень далеко от этого.
А как насчет обвинений в том, что в Англии бывают случаи отказа в лечении, мотивированные преклонным возрастом пациента?
Мне известны случаи, когда пациенты отказывались выполнять предписанные врачами ограничения. К примеру, когда заядлые курильщики отказывались бросать курить по требованию врача, и тот отказывал им в дальнейшем лечении на этом основании. Однако примеры, когда пожилым людям отказывают в лечении на основании слишком преклонного возраста или на основании того, что лечение или операция слишком дороги, такие случаи мне неизвестны. Такие отказы просто невозможны в системе НХС. Кроме того, нужно учитывать, что национальная система здравоохранения не является монополистом. В Британии всегда можно приобрести медицинскую услугу за деньги. За деньги можно получить, возможно, даже еще лучшие медицинские услуги.
И тем не менее, можно ли говорить, как это делает президент Обама, что британская система здравоохранения – хороший пример для Америки?
Трудно сказать, может ли она быть самым лучшим примером, поскольку в Америке существует развитая система платной медицины. Сейчас американцам нужна система здравоохранения для меньшинства, поскольку там меньшинство, а не большинство лишено медицинской помощи. В этом случае британская модель не сработает, поскольку в основе своей это универсальная модель, рассчитанная на медицинское обслуживание всего населения страны. Американцы же намерены создать систему здравоохранения, которая должна будет сосуществовать с огромной и налаженной частной системой. Так что сравнение такой системы с британской мне представляется абсолютно неправомерным. Уверен, что эта американская истерия и вся эта глупость, которая говорится в США по поводу иностранных систем здравоохранения с целью запугать избирателей, вызваны связями республиканской партии с медицинским лобби, не заинтересованным в создании государственной системы здравоохранения. При этом используется заявление, что британская и другие западноевропейские системы здравоохранения якобы являются социалистическими или даже коммунистическими, а в качестве примера приводится российская система здравоохранения. Жителям России, конечно, не нравится их система здравоохранения, которая даже в советские времена была неэффективной. Однако это не значит, что европейские системы – плод левацкой политики. Противники медицинской реформы в США применяют тактику запугивания, говоря о социальной медицине. Было бы неплохо, если бы они заглянули за свою северную границу, в Канаду, где создана крупнейшая в Северной Америке и прекрасно работающая государственная система здравоохранения.
Говорил дипломатический редактор газеты «Таймс» Майкл Биннин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко ответил на критику со стороны президента России Дмитрия Медведева. Он заявил, что считает решение отложить приезд в Киев нового российского посла неконструктивным. При этом Ющенко отметил, что окончательное решение о вступлении его страны в НАТО будет приниматься после проведения референдума. В центре Москвы, в Новопушкинском сквере, сегодня пройдет акция памяти погибших в Чечне правозащитницы Заремы Садулаевой и ее мужа Алика Джабраилова. Грузинские власти назвали провокацией визита российского премьера Владимира Путина в Абхазию. Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила израильских военных в убийстве в ходе операции в секторе Газа 11 мирных палестинцев. Корабли ВМФ России продолжают поиск пропавшего в Атлантике сухогруза Arctic Sea с 15 российскими моряками на борту.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». В Москве проходят переговоры представителей российской и литовской таможенных служб. Транспортники Литвы пытаются разрешить затянувшийся кризис между двумя странами в сфере международных перевозок, в результате которого сотни литовских грузовиков оказались заблокированы на границах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Поводом для ужесточения российской таможенной службы и пограничных проверок литовских грузоперевозчиков послужило обвинение в 16 случаях нарушений со стороны водителей Литвы. В Вильнюсе этот повод считают формальным, а жесткие действия России выборочно в отношении только перевозчиков Литвы неадекватными. Ведь эти нарушения составляют по статистике лишь 0,03% всех литовских машин, пересекших российскую границу в этом году. До этого, недоумевает в Вильнюсе, водители большегрузных машин из Литвы представители российской таможни порой называли образцовыми. Теперь же литовские фуры на латвийско-российской, белорусско-российской и даже российско-казахстанской границах выстраивают в отдельную очередь и не пропускают, что называется, маринуют уже неделю, собрав необходимые документы у водителей, которые после этого не могут сдвинуться ни вперед, ни назад. Особенно острая ситуация сложилась на латвийской границе в пунктах Терехова и Пыталово. Жаркая погода, антисанитария, скученность машин туда из Литвы для водителей специально подвозят продовольствие и воду. Ситуация накалена, это видят и российские таможенники. Для предотвращения возможных беспорядков там находятся прибывшие милицейские спецподразделения СОБР. После бесплодных попыток литовских представителей договориться с россиянами в ход пошли дипломатические шаги. В своем обращении в Европейскую комиссию глава литовского МИДа Вигодас Ушацкас назвал ситуацию недопустимой. По его мнению, в ЕС перевозчикам должны быть обеспечены равные условия конкуренции, исключающие дискриминацию по национальному признаку. Посол Российской Федерации в Вильнюсе Владимир Чхиквадзе в этой связи был вызван в МИД Литвы для объяснений. Российский дипломат уверил, дело в регулировании межведомственных вопросах. Никакой политики, это инсинуации, сказал он. Тем временем в отношении литовских перевозчиков российская таможенная служба продолжает проводить, как считают в Вильнюсе, настоящую дискриминацию, вытесняя их с рынка грузоперевозок недопустимыми, как говорят эксперты, по международным правилам действиями, в результате которых Литва несет миллионные убытки и теряет авторитет своих транспортных компаний, рассказывает представитель Ассоциации литовских грузоперевозчиков Гитис Винцявичус.
Все другие перевозчики двигаются, и никто их особенно не останавливает. Ситуация очень сложная. Наш имидж в глазах грузополучателей ухудшается.
Например, одна из российских газет говорит, что это попытка лишь перенаправить торговые потоки международные с портов стран Балтии на порт Санкт-Петербурга, грузооборот которого упал в этом году на четверть. Таким, может быть, и неуклюжим способом Россия пытается помочь собственным транспортным компаниям. Конец цитаты.
Это точно борьба за грузы. Литовские перевозчики после турецких и после поляков самые большие перевозчики в России. Ну, это большой конкурент. Но у нас такие вот меры просто ошеломили.
Поступает информация, что сами водители собираются блокировать трассы там, где их дискриминируют, чтобы вообще перевозчики других стран
Пакистан не проезжали?
Некоторые высказывались, но мы всех предупредили, что ни в коем случае не было принято таких мер. Мы только за позитивный и конструктивный диалог с российской стороной. Ни в коем случае не допустить каких-либо беспорядков, блокирований.
Гитис Винцевичус, представитель Ассоциации литовских грузоперевозчиков. Нынешний удар по сектору грузоперевозок в Литве называют очень болезненным. В результате его многие из 700 литовских транспортных компаний могут разориться. Уже сейчас некоторые международные компании предпочитают не иметь дела, так сказать, с ненадежными литовцами. Политическая составляющая. Об этом в Литве много пишут. Ее усматривает в этом деле и европарламентарий Витотас Ландсбергис. Другой политик, экс-президент страны Роландас Паксас, считает ситуацию угрожающей и предлагает срочно созвать Государственный совет по обороне. Находящийся в отпуске премьер-министр Андрюс Кубилюс спокоен. Если нашим ответственным ведомствам, сказал он, не удастся решить проблемы, то России придется говорить с Евросоюзом. Между тем, к продолжающемуся уже неделю конфликту добавился неожиданный запрет на поставки в Россию продукции 4 ведущих молокоперерабатывающих предприятий Литвы. Российская федеральная служба по ветеринарному надзору предъявила претензии по качеству этих продуктов, на что литовские молочники ответили дополнительной экспертизой и заявлением. Нарушений не обнаружено, как нет и замечаний к нам со стороны стран Европейского Союза. Литовская пресса полна оценок и предположений относительно влияния политических взаимоотношений между Литвой и Россией, которые называют холодными. Как говорят эксперты, экономические и политические вопросы, когда их используют соперничающие стороны, порой трудно разъединить. То одно, то другое является рычагом в решении конфликтов. Президент Литвы Даля Грибаускайте, комментируя сложившееся положение, заявила: «Сколько в этом политике, покажет время. Идут переговоры. На вопрос журналистов, не дойдет ли дело до ответных действий Литвы, например, по ограничению калининградского транзита российских грузов». Президент ответил: «Этот рычаг, как топор войны. В экономической войне победителей не бывает. Нарушения были и на литовской стороне, поэтому прежде чем кого-то обвинять, в первую очередь вычистим свой мундир и только после этого сможем требовать, чтобы с нами вели достойно», — сказала Грибаускайте. Кстати, в прошлом году, когда похожий конфликт разгорелся в России в отношении турецких грузоперевозчиков, разрешить его смогла лишь личная встреча премьер-министров России и Турции. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит репортаж из Дагестана, где, по сообщениям журналистов, местные пограничники сорвали международную парусную регату. В ситуации разбирался корреспондент «Радио Свобода» Магомед Мусаев.
9 команд на 9 яхтах должны были принять участие в 5 этапах гонок, первый из которых прошел по маршруту Актау-Махачкала. 5 представляли казахстанский город Актау, 3 Астрахани и 1 Дагестан. Планировалось, что гости из Астрахани и Казахстана пробудут в Махачкале несколько дней и посетят могилу Евгения Гвоздева, дважды сумевшего в одиночку, несмотря на свои преклонные годы, обогнуть земной шар. Однако международная регата на 3-м этапе оказалась сорванной. Дагестанские пограничники наотрез отказались впускать гостей из Казахстана, оказавшихся, по свидетельству участников регаты, по сути дела, на положение арестованных, говорит Мухтар Амаров, генеральный директор Федерации парусного спорта.
Получилось немного с пограничником у нас казус, можно сказать так. Потому что 3 судна запустили сюда в порт, суда ремонтные, а 5 казахских задержали там. Люди забирайте, а яхты оставьте там. И до вечера, 12 часов, мы хотели собрать капитанский сбор и всю программу обсудить. И мы до 12 часов это никак не могли сделать. Какой для яхт особый режим? Это мы показали свою неорганизованность, в первую очередь, со стороны пограничников. А завтра сюда кто захочет прийти?
Удручает и то обстоятельство, что ни руководство Республики Дагестан, ни столичная мэрия не попытались разрядить сложившуюся ненормальную обстановку вокруг регаты. Наиболее высокопоставленным чиновникам, удостоившимся снизойти до приема яхтсменов и вспомнившим о Евгении Гвоздеве, оказалась заместитель главы администрации города Махачкалы Ольга Портнягина.
Был примером для многих, не только молодых, но и старших, как надо в этой жизни выстаивать, как надо бороться с морской стихией.
Впрочем, известный мореход-экстремал, дважды победивший его величество океан, Евгений Гвоздев, не только боролся с морской стихией, но и с бесчисленными запретами чиновников, по прихоти которых он всю советскую эпоху оказался невыездным. Теперь же его друзья и почитатели из Казахстана оказались в ситуации прямо противоположной, на положении невъездных и де-факто арестованных, вспоминает Олег Санаев, заместитель главного редактора газеты «Дагестанская правда». Запись из архива «Радио Свобода».
Нестандартный, неспокойный и целеустремленный человек, который поставил себе эту цель еще давным-давно. У него патриотически очень высокие здесь были требования и цели, а из России никого не выпускали, и для него это было совершенно нестерпимо. И он писал эти обращения там в КГБ, потом всем генеральным секретарям его не выпускали.
Когда же, наконец, его выпустили, он удивил не только Дагестан, Россию, но и весь мир. Бессеребренник, вынужденный тратить в период своих кругосветных путешествий не более $1 в день, Евгений Гвоздев снискал любовь и признательность простых людей и, прежде всего, моряков. В честь Евгения Гвоздева даже назван ребенок в Пуэрто-Рико. Тогда еще в свою первую кругосветку Евгений Гвоздев гостил у одного пуэрториканца, беременной супруги которого врачи предсказали рождение дочери, говорит Саида Курбанова, преподаватель детско-юношеской школы «Алые паруса».
У него дочка была беременная, и все предрекали врачи, что будет девочка. А Гвоздев посмотрел, нет, говорит, будет парень. И родился действительно парень. А отец, муж этой девушки, говорит, если, говорит, у меня родится, говорит, парень, я, говорит, назову вашим именем в честь вас. Вот его назвали Евгением в честь нашего Евгения Гвоздева.
По свидетельству близких друзей Евгения Гвоздева, последний сам признавался в том, что мечтает умереть в море, говорит путешественник-экстремал. Дважды на крохотной яхте в одиночку, обогнувший земной шар, Евгений Гвоздев. Запись из архива «Радио Свобода».
Я считаю, что мужчина должен делать, если женщина родила и воспитала одного человека, нового ребенка, она на этом свете сделала все необходимое. И может спокойно умирать. А нам, мужикам, надо что-то делать такое, чтобы не стыдно было этому ребенку сказать.
Человек-легенда. Мореплаватель Евгений Гвоздев похоронен на воинском кладбище города Махачкалы. Участники международной регаты посетили ее, как это изначально и планировалось. 7 августа 2009 года гости Махачкалы отбыли в Актау. Международная регата оказалась сорванной, а праздник испорчен. Тем не менее, они смогли напомнить всему Дагестану и всей России, кто такой Евгений Гвоздев и что значит для них его бесстрашный идеализм и любовь к морю, говорит путешественник Абдулла Шахбанов.
Мы всю дорогу любимся. Это человек, который не знает море, он не может любоваться им. А который человек знает, он связан с ним. Как не может не любоваться такой красотой?
Магомед Мусаев для «Радио Свобода» из Махачкалы.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Этот ее час завершен. Оставайтесь на наших волнах. Одна из тем следующего часа программы – сегодняшний пикет, который проведут российские правозащитники в Москве в память о погибших правозащитниках на Северном Кавказе. Будут и другие темы. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
История с сухогрузом «Арик-Си» не имеет прецедента в истории судоходства.
Комментарии экспертов.
Кто выиграет от российских денег, направленных в Абхазию и Южную Осетию?
В блогах «Свободы».
Президент Медведев не отговорил блогера Кузнецова ехать в Киев.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный